Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал. С некоторых пор, я напомню, он выходит в новом формате, хотя, может быть, новый уже и не новый, потому что уже не первый месяц мы его так выпускаем, и очень этот формат полюбили, к нему привыкли. Мы собираемся в студии вчетвером и обсуждаем темы, о которых хочется на этой неделе поговорить, либо календарные, либо личные, либо какие-то еще. Темы, достойные рефлексии, обсуждения, и тем, достойны того, чтобы поделиться ими с широким слушателем, то есть с вами. В студии я, Константин Мацан, а моя дорогая коллега по радиостанции «Вера» Алла Митрофанова.
Здравствуйте, коллега.
Коллега, здравствуйте. И наши другие коллеги, любимые гости, кто-то уже не в первый раз в программе журнала, у кого-то дебют, вот уже полюбившийся нашим слушателям Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Лёш, тебя не полюбить невозможно слушателю.
Льстите мне дальше. Спасибо, Константин. Всегда приятно.
Андрей Борисович, а вы сегодня впервые в журнале?
Добрый вечер, да, я впервые.
Вот, Андрей Тарасов, заместитель главного редактора.
Радио «Вера».
Радио «Вера», да, я скажу нашим слушателям, что, мне кажется, Андрей Борисович Тарасов рекордсмен по количеству выпущенных программ. Вот очень-очень многие программы, литературные и не только, историко-культурные, которые вы в течение дня слышите, вот такие короткие дикторские выпуски с красивой музыкой, с красивыми голосами. Вот это в большой степени вотчина Андрея Борисовича, и там уже программы на, по-моему, десятки тысяч идут, количество этих выпусков.
Да, программ действительно много, но тут мне помогает моя команда, так что не я один герой.
Еще смиренный.
А можно я на правах гостя тогда скажу тоже, что Андрей Борисович стоял у самых истоков основания «Радио «Вера», и вот во многом благодаря Андрею Борисовичу оно такое, какое и есть, насколько я понимаю, такого звука, такого содержания. Так
спасибо,
что
коллеги.
Сегодня,
да,
дорогие слушатели,
13-й год пошел.
Вы сможете услышать, работаю, да, наконец, человека, который за все за это отвечает.
А еще доктор филологических наук.
Да, доктор филологических наук.
Такое ощущение, что журнал мне сегодня посвящен.
А почему бы нет?
А ты впервые
почему
журнал,
бы нет?
Поэтому...
Да, премьера, у нас такая традиция в журнале — бурно приветствовать дебютантов.
Спасибо.
А потом еще
спасибо,
бочку
коллеги.
Будем холодную засовывать для посвящения.
Ну вот Алексей
Стрельников.
Алексей стремится решительно сбить пафос того, как я программу начал, поэтому, Лёш, тебе слово. С какой темой ты в наш журнал сегодня пришел?
Ой, а знаете, вот с темой-то я пришел такой не очень веселый. Я бы хотел немного продолжить тему, которую Алла Сергеевна в прошлый раз подняла.
О, я тоже буду ее продолжать.
Потому
сегодня.
Что мы отметили такую сложную дату недавно, буквально.
Позавчера.
Это День памяти жертв политических репрессий. Один из самых, на мой взгляд, тоже таких незаслуженно забытых дней в календаре, с одной стороны, с другой стороны.
Да, как я понимаю.
Было и поминовение на Бутовском полигоне, прошли службы во многих городах поминальные. Ну и с исторической точки зрения, такой очень неосмысленный день. А я просто хотел напомнить о том, что еще раз думаю, надо сказать, что этот день был. Вот. Тема у меня не совсем с ним связана, хотя... Удивительное совпадение. Прямо под этот, под эту дату у нас в нашем проекте «Минутная история», который принципиально посвящен больше все-таки более ранним периодам русской истории. Мы стараемся не говорить про 19-20 век, не столько потому, что мы там что-то боимся или считаем неправильным, просто мы видим, что есть некоторый перекос внимания к недавним эпохам, и очень мало мы говорим о прошлом. Но у нас вышел большой выпуск, посвященный такому феномену русской истории, как опричнина. Мы уже несколько раз говорили о самой фигуре Ивана Васильевича Грозного. Сейчас концентрировались именно на вот этом опричном периоде. И сейчас мои мысли немножечко так вернулись к этому. Видите, я связываю два этих факта. По какой причине? У нас в истории есть такие моменты, которые жутко разделяют людей и абсолютно неосмысленный при этом трезвым, спокойным взглядом. Вот если мы возьмем фигуру Грозного, там ведь то же самое, что и происходит часто, когда мы говорим об истории 20 века. Есть люди, которые считают его каким-то совершенно ужасным, чудовищным тираном, несопоставимым там ни с чем в мировой истории.
С Генрихом VIII он вполне сопоставим.
Да, в то время как сопоставим во многом, да. А с другой стороны, мы прекрасно знаем, что есть настоящие фанаты Ивана Васильевича Грозного, которые требуют чуть ли не канонизации человека.
А вот это уже болезнь.
Который приложил как минимум немалые усилия, который находился в сложных отношениях с церковью. Ну, давайте оставим вообще все его политическую деятельность. Но с церковью он был в каких отношениях? Он так или иначе косвенно повинен в убийстве святителя
Филиппа,
да? Вот. И вот эта сложная, неоднозначная, трагичная фигура, действительно, современник Генриха VIII, человека, который тоже очень неоднозначную роль сыграл в истории английской церкви, в усилении разделения между католиками и протестантами, в становлении англиканской церкви не самыми, как мы прекрасно знаем, способами. И многие другие его современники, тоже очень неоднозначные правители европейские. Был очень тяжелый момент в истории Европы, происходил перелом от средних веков к новому времени, происходил он совсем негуманными методами. Это то же самое примерно время, с погрешностью там примерно в столетие, когда, с одной стороны, закончилась реконкиста и становилась католическая Испания, а с другой стороны, раскручивался инструмент Великой Инквизиции Испанской, созданный в первую очередь, опять же, что важно, не столько церковью, сколько католическими монархами Испании с вполне конкретными политическими репрессивными целями. Вся Европа была в ужасном напряжении в этот момент времени, и на то же время пришлась Варфоломеевская ночь, насколько мы напомним. Это был очень тяжелый период становления Европы в том виде, как мы ее знаем. От Англии до Москвы, период, когда в нашем нынешнем понимании гуманизм, вот, основанный на христианских понятиях, еще не сформировался.
Можно одно слово молвить?
Молви. Молви. Боярин.
Я почему-то не могу не вспомнить афоризм Андрея Кнышева. «Стояла тихая Варфоломеевская ночь».
Ужас какой!
Ну, Варфоломеевская ночь – это вообще отдельный феномен. Действительно, кстати говоря, не сочтите меня каким-то там, опять же, апологетом или, наоборот, там, обвинителем всего, но действительно есть документ о том, что император Священной Римской империи пишет Ивану Грозному о случившемся и выражает шок от того, что произошло в Варфоломеевскую ночь, и Иван Грозный ему отвечает, что он тоже не понимает, как так можно. Ну, то есть, ну, это был отдельный такой всплеск, ни с чем не сравнимый по европейским даже меркам того времени. Но к чему я все это говорю? Вот понимать и Ивана Грозного в контексте эпохи мы тоже не умеем. Мы хотим сделать из него либо суперзлодея, либо супергероя, а это мешает нам осмыслить все, включая его отношения с митрополитом Филиппом, его роль в русской истории, вообще, в принципе, всю нашу русскую историю. А на фоне этого отдельным таким непростым вопросом стоит вопрос, собственно говоря, о самой опричнине, потому что... Я вот много спрашивал разных историков, я спрашивал, похоже ли вот появление такого института опричного на то, что происходило в других европейских странах, да, там использование, скажем, той же инквизиции для решения проблем монархов или там что-то, настраивание молодых дворян безродных против крупных аристократов с целью централизации власти. И вот нет. Вот опричнина – это удивительный, абсолютно нерациональный инструмент, о котором тоже очень много мифов, что они там якобы вывозили все собачьи головы там и так далее. Но почему она была создана и почему она была так быстро свернута? При учете того, что ни до, ни после политика самого Ивана Грозного, она не стала ни мягче, ни лучше, там, да, вообще мало претерпела изменений. Это действительно большая загадка русской истории. Вот мы пытаемся там в этом разобраться. Ну, послушайте, может быть, кому-то будет интересно более подробно. А сейчас я хотел сказать вот именно о том, что такие тяжелые и сложные моменты мы не можем понять ни в какую сторону. А нам нужно найти в себе силы и отнестись к тому же Ивану Грозному максимально объективно, максимально вот с холодной такой головой, но при этом, конечно, не теряя какого-то чувства, эмоций, сопереживания всем. И людям, которые пострадали в ту или иную эпоху, да и, собственно говоря, к самому Иоанну Васильевичу, который, как известно, человек был тяжелой душевной и духовной жизни.
Думаю, не могла ли опричнина быть результатом какого-то перелома, собственно, его душевной жизни? Ну, не скажу духовной, но вот именно душевной. То есть, может быть, это просто плод какого-то больного витка? Вот она появилась, и вот она исчезла. То есть рационального объяснения, как ты говоришь, если найти невозможно, то, может быть, есть вот такое абсолютно, ну, не то чтобы иррациональное, но субъективное. Вот он же монарх, раз, и он так захотел, и появилась эта опричнина. Потом ужаснулся сам себе.
То, что он ужаснулся сам себе, в принципе, это, пожалуй, единственное, что мы знаем о нем точно, потому что в последние годы жизни он очень много уделял внимания тому, что сам молился за жертв этого периода. Это известно, у него были помянники и так далее. Но поразительно то, что Иван Грозный – это, пожалуй, один из самых изученных в плане внутренних движений души правителей той эпохи, в принципе, потому что он очень много писал, как мы знаем, да, были письма Курбскому, он там излагал свою, как бы, и по этим текстам довольно личностным можно какую-то психологическую картину составить. Мы знаем, что вот у Александра Леонидовича Дворкина, нашего знаменитого исследователя, да, историка, есть диссертация, посвященная этому Иван Грозный как религиозный тип. Я, кстати, советую очень почитать всем. И у нас были публикации в Фоме на эту тему, интервью с Дворкиным, например, было. Но удивительным образом именно о причинах создания опричнины он не написал ничего. Это какое-то настолько, вот ты правильно говоришь, какое-то настолько глубинное что-то вот происходило в нем, какие-то такие были мотивации, которые мы можем только догадываться.
Понимаешь, письма – это одна история. Объективный взгляд на человека – другая история. В письмах, так же, как и в дневниках, если человек пишет, например, дневник в надежде, что он когда-то будет опубликован, он будет выдавать улучшенную версию себя.
Ну, безусловно.
Примерно как в соцсетях. То же самое и в переписке тогдашней, я думаю. Если бы была психиатрия в то время, и была бы возможность его наблюдать именно с позиции медицины, я думаю, что тогда бы у нас было больше материалов для анализа.
Ну, заканчивая эту тему, я все-таки хочу за историков заступиться. Есть же такое понятие, как критика источников в истории, да? Конечно, ни один, но свидетельство участника событий не может быть расценено как объективное. Но то, что его письма крайне эмоциональны, оно как раз даже сейчас для психологического анализа очень много дает. У нас, к сожалению, от многих исторических личностей таких источников не осталось, и а по большому тексту можно понять примерно, какое было психологическое состояние человека, как он мыслил. Тут же вопрос не в фактаже, а тут вопрос именно вот в анализе личности. Поэтому Иоанн Васильевич для нас достаточно выпукло сейчас предстает, в отличие от многих его предшественников, последователей или там современников, живших в других странах.
Журнал на радио «Вера».
Это еженедельный журнал на радиостанции «Вера». В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Андрей Тарасов, заместитель главного редактора радио «Вера». Ну вот, как Иван Васильевич меняет профессию, мы немножко, может, поменяем тему, хотя, наверное, так или иначе будем еще к этому возвращаться. Андрей, с какой темой ты пришел к нам?
Я предлагаю от истории перейти к современности.
Отлично.
Я бы даже так сказал, к сегодняшнему дню.
Прекрасно. Сегодня пошли.
Пятница, 1 ноября. Поздравляю с последним месяцем осени.
Потом еще 3 месяца зимы, и станет тепло.
И станет тепло.
А потом еще, да, подожди, 3 месяца. У нас что, когда у нас зима была 3 месяца? О чем ты говоришь? У нас зима полгода.
Сейчас эта тема на 3 часа.
Но вот пятница у нас наступает каждую неделю. Пятница, вечер. Кажется, впереди суббота. Но и правда, впереди суббота. Это время приведения в порядок личных и семейных дел. И, казалось бы, время отдыха, можно немножко расслабиться, но не тут-то было. Суббота у православных людей особенный день, и те, кто стремится жить духовной жизнью, кто ходит в церковь, они в субботу ранним вечером отправляются в храм. И это уже совсем другая история начинается. И называется она «Всеночное бдение». И вот я хотел на эту тему немножко поговорить. Но всеночное бдение – это вечернее богослужение, которое совершается в храмах накануне воскресных дней, на самом деле накануне больших церковных праздников, которые могут быть и в середине недели. И вот всеночное бдение. И тут возникает вопрос, ходить на всеночное бдение или не ходить.
Я, кстати, на эту тему однажды помню, меня очень поразил в сердце один пост епископа Пантелеимона Шатова в социальной сети. Это было давно, в какой-то был вот такой период, когда сам владыка свою страничку вел, и там был такой пост: «Дорогой друг». Прямо он так обращается к своему читателю. «Что-то я тебя давно не видел на всеночном бдении». Вернее, даже не так. «Что-то мы с тобой давно не виделись на всеночном бдении». Вот на литургии по воскресеньям утром мы с тобой видимся, а вот в субботу вечером как-то я тебя не вижу, а так жалко, так хочется увидеть, ну и так далее. Я так, это так в сердце ударяет, это так верно, потому что это какое-то есть вот... Ну, надо еще себя понудить на всеночную пойти.
Это да, сегодня особенно, поскольку сегодня 1 ноября, и этот вопрос особо актуален. Завтра, 2 ноября, суббота, официально рабочий день. И мы знаем, что переносится время отдыха на майские праздники. И, соответственно, тут еще задача сложнее. Тут вообще никакой расслабухи нет. Работаешь, потом всеночные бдения, ходить, не ходить. И вообще этот вопрос на самом деле актуален не только 1 ноября 2024 года.
А вот я хочу поспорить. Да. Самые удобные выходные для православного человека, потому что, по идее же, как должно быть? С литургии должны начинаться выходные. И вот в последний рабочий день ты вечером сходил на всеночную, с утра на литургию, и выходные, наконец-то, начались литургии.
То есть выходные – это вторая половина воскресенья.
И понедельник же выходные.
Ну, в этот раз.
Да. Ну вот, то есть в этот раз все идеально.
Так Лёша как раз и говорит о том, что это был бы идеальный вариант.
Каждый раз нужно так, да. Да, каждый раз нужно так. То есть должен быть выходной в понедельник. А как нам решать вопрос, когда нет понедельника выходного?
Смиряться.
Смиряться.
Самодисциплинироваться.
Потом про нас скажут, им бы понедельники взять и отменить. Да. Вроде не бездельники могли бы жить.
Могли бы.
Я тут вспоминаю, почему этот вопрос актуален как для прихожан храмов, так, с другой стороны, он актуален и для священников. Костя уже поднял эту тему, потому что очень многие священники переживают по поводу того, что храмы пустые в субботу вечером. Я вот вспоминаю свои студенческие годы, когда я только стал ходить в храм и общался со своими священниками, и вот он делился своими переживаниями. Как же печально, что в субботу никого нет в храме. Ну, единицы буквально. И я тогда только воцерковлялся, так горячо его поддерживал, говорил: да, все верно. Вообще, как такое возможно? Вообще, как люди вообще могут не ходить в субботу вечером? Такое богослужение, то такие смыслы. «Воскресение Христово видевши поем». То есть мы видим воскресение, а люди его не видят. И переживал вместе с ним. А потом, спустя достаточное количество лет, я...
Стал семейным человеком.
Я стал сначала семейным человеком, а потом...
Ленивым.
Работал, всегда, не сказал бы, что ленивым. Я стал работать в Российском православном университете. И по поручению администрации я ездил по воскресным школам и рассказывал про вуз и агитировал поступать. И как-то один раз после своего выступления я разговорился с педагогами воскресной школы одной подмосковной, и какой-то очень такой теплый задушевный разговор пошел, и женщины стали со мной делиться своими переживаниями, и в том числе они поделились переживаниями по поводу субботы. Они говорят, что настоятель призывает их очень активно посещать богослужение в субботу вечером. Говорит: а мы не можем, мы наломаемся 5 дней в неделю воскресной школы с утра до вечера. В субботу мы просыпаемся, мы должны переделать все семейные дела. Всю еду приготовить, всех детей там, накормить, все решить вопросы, постирать и так далее. То есть все, и сил после рабочей недели вообще никаких. Нет сил вообще идти на всеночную, нет даже времени физического. И я почувствовал большую боль в их словах. И как-то призадумался, действительно, и не очень понятно, вот этот призыв, во что бы то ни стало, в субботу вы должны быть в храме, он вообще как в такой ситуации? Я призадумался, а потом, когда у меня родился 3-й ребенок, я сам перестал ходить на всеночную. И для меня это было как-то непростое решение.
Вечер за здравие.
На радио Звера, да.
Андрей Борисович, что ж ты делаешь?
Вообще мы такие, Андрей Борисович, тут нет, не виноват.
Я пытался бороться.
У меня, кстати, был контрпример, но не у меня, вот в моем окружении у меня есть подруга, которая, они там семьей начали воцерковляться, и как это обычно бывает, после какого-то первого такого неофитского запала как-то жизнь в какое-то более такое, какое-то чуть более успокоенное русло приходит. И был, видимо, какой-то такой, может быть, и внутренний церковный кризис в семье, в результате которого случилось три вещи. Родился третий ребенок в семье тоже. Значит, мама, там, жена в этой семье написала диссертацию и по психологии, причем, что любопытно. И через это как-то глубже для себя осмыслила свою веру, что любопытно, и сказала, что я теперь поняла, что мне вот обязательно нужно, чтобы всеночная тоже была. То есть она, наоборот, пришла к тому, что я хочу, чтобы не только воскресенье, но и суббота, мне без этого плохо, мне без этого мало, без этого что-то неполноценное. То есть и такие примеры.
А у меня плохо было наоборот. Я пытался бороться и все-таки иногда выбирался в храм, несмотря ни на что. И несколько раз поймал себя на то, что мне стало совсем плохо. То есть я стою, вообще ничего не понимаю. А когда выхожу из храма, у меня ожесточение начинается. И я решил, нет, все-таки душа – это важное, важное дело, чтобы она была все-таки в каком-то мирном состоянии, и я все-таки принял решение не ходить. И очень долгое время я просто не ходил. И приходилось там работать, дополнительное образование получать, и еще сын подрастал, третий как раз ребенок, и я решил взять паузу. Вот сейчас я с радостью хожу снова на всеночных, и просто счастлив, что у меня появилась такая возможность. Сын немножко подрос, обучение закончилось, теперь осталась работа, храм, семья. И я стал ходить в храм и на всеночную, и снова стал чувствовать радость, но я почувствовал, что я бы уже не стал поддерживать себя, того студента, который говорил, да, обязательно, во что бы это ни стало. Мне кажется, тут надо уже какой-то это баланс.
К экономии держать, да. Пришел, это кризис.
Да, как-то пришел к пониманию того, что надо по ситуации действовать.
Я помню, меня поразило в одном интервью, у нас на Радио Вера был Борис Николаевич Любимов, ректор Щепкинского училища, театровед, и рассказывал про своего папу Николая Михайловича Любимова, знаменитого переводчика, переводчика там, Дон Кихота, Метерлинка и так далее.
Стендаля.
Стендаля, да. И он рассказывал, Борис Николаевич, про своего папу, что тот был человеком религиозным, но при этом из того поколения, которое, может быть, не так часто именно прочищалось, но вот папа, говорит, у него всегда ходил на всеночную, вот именно на всеночную, может быть, даже реже, чем на литургию.
Чаще.
Ходил на всеночную, да, чаще, чем на литургию реже, и... Может быть, потому что ну, человек культуры, человек, интересующийся искусством, вот пение красивое на всеночное, оно очень такое музыкальное, оно очень разнообразное, очень глубокое всеночное бдение, именно с точки зрения вот того искусства церковного, которое на нем представлено. И даже так Борис Николаевич говорит, я помню, что папа всегда как-то так ругался, когда в гости в субботу приглашали. Ну, что они приглашают в гости в субботу? Ну, всеночное же в субботу. Ну, какие гости? Надо в храм идти на всеночное. Вот тоже такой любопытный аспект.
Но сейчас у нас есть возможность еще немножко компенсировать, то есть радость, дать эту радость тем, кто не может ходить в храм. У нас на Радио Вера появилась новая программа «Голоса и гласы, о чем поют в храме». И в этой программе немало песнопений разбирается, которые как раз звучат на всеночном бдении, поэтому у тех, у кого нет сил, возможности прийти на богослужение, могут приобщиться к службе благодаря этой программе. Ну а те, кто еще как-то не вдохновился и не решился посетить всеночное бдение, для тех эта программа, может быть, будет как раз тем самым вдохновением и поможет прийти в храм.
Я вот как раз хотел сказать, что это одна из важных задач сделать для себя службу осмысленной. Тогда вам не будет на ней скучно, вы не будете зевать.
Да, это вот как раз у нас тоже решаем эту задачу.
Вот,
да.
В Фоме есть похожая рубрика, называется «Готовимся к воскресенью». Вот, предлагаю сделать коллаборацию, пользуясь случаем, да, как
спасибо.
Сейчас модно говорить. Да, чтобы и у нас можно было послушать там и так далее, то, что у вас выходит. Потому что это очень важная вещь, когда ты понимаешь, что происходит. Ты же все начал, что такая красивая служба, такие смыслы. Если ты их понимаешь... У тебя будет совершенно другое отношение к тому, что происходит.
Да, согласен. Ну, я не знаю, как-то надо помогать тем людям, которые хотят в храм, но не могут. Я слышал, что раньше, по-моему, в крестьянских семьях было так, все работали, а одного члена своей семьи не делегировали в храм.
Молиться за всех.
Молиться за всех, да.
Ну, так же, как в паломничество. Да. Уходил один человек из деревни, может быть, в Иерусалим. Его все снаряжали, да, кто чем мог. И он шел и молился за всех. Вот потому что понятно, что все не дойдут, а один у него есть шанс хотя бы.
Да, у нас теперь я такой делегат в нашей семье.
Ну что ж, да, готовьтесь к воскресенью журнала «Инфома», слушайте «Голоса и глаз» на радио «Вера». Мы вернемся к нашему еженедельному журналу после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радиостанции «Вера». Мы собираемся в студии вчетвером и обсуждаем темы, о которых на этой неделе хочется поговорить. Мы — это ведущие радио «Вера», моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан, гости программы «Журнал» Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Андрей Тарасов, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Мы продолжаем обсуждать темы. И я передаю слово Аль тебе.
Ага, спасибо. Собственно, продолжение и того, о чем Леша сказал в самом начале, и того, о чем говорили мы на прошлой неделе. Я же пришла с темой, с анонсом события предстоящего на тот момент, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. Это была среда уходящей недели, то есть это было позавчера, и проанонсировав на радио «Вера» замечательную акцию, очень важную, на мой взгляд, может быть, одну из важнейших и ключевых, которые сейчас имеют место в нашей жизни, «Голос памяти», 30 октября поехала на Бутовский полигон. И должна сказать, что поскольку в радиожурнал мы выносим ключевые для нас события, переживания, рефлексию, то вот это как раз для меня и есть ключевое. Если в прошлый раз я анонсировала, то сейчас могу уже личными впечатлениями поделиться, бесконечно дорогими для меня, потому что не так часто оказываюсь в этом месте в силу его некоторой отдаленности от центра и нашей плотной занятости в целом ряде. В целом ряде проектов, скажем так. Так вот, что собой представляет «Голос памяти» на Бутовском полигоне? И, к сожалению, понимаете, вот еще такой момент. Не так много мест у нас сейчас, где можно было бы почтить память жертв политических репрессий 20 века в России.
А в храме?
В храме, да, в каждом храме в этот день совершается панихида. Это очень важно, это очень важно. Но Бутовский полигон, это гораздо, ну, как бы не то, что гораздо, да, это более, более концентрированное, что ли, по смыслу место, потому что это место, где непосредственно все это происходило и где помимо важнейших событий, литургии и панихиды, совершается потом еще и гражданское поминовение, то есть в чем каждый пришедший человек участвует непосредственно. Выстраивается очередь из людей. Очередь, ну вот когда я приехала на 18-м автобусе, знаменитом, который ходит прямо до Бутовского полигона, и из автобуса сразу несколько человек прям побежали в направлении, уже зная, куда идти, да, присоединилась к очереди, передо мной было, наверное, порядка 40 человек. То есть это очередь примерно на час. Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутова, в очереди меня опознав, естественно, подошел, мы пообщались, и впоследствии он провел нам экскурсию по музею, удивительному музею, который там учрежден стараниями самого Игоря и волонтеров, и сотрудников мемориального центра Бутова. Он сказал, что в этом году людей больше, чем обычно. И меня это несколько удивило, потому что, ну, как я себе представляла, мне казалось, что эта очередь она должна быть не на час, вот как мы стояли, а часа на три или часов на пять. Вот это то, чего мне так хотелось бы. Неважно, что там, ну, я, например, замерзла, да, но у меня 49 килограммов веса, извините, это не, ну, для нынешней погоды не очень-то адаптируемо, да, но это такая ерунда, потому что потом согреешься, В конце концов, можно там выйти, пройтись, побегать, можно зайти в музей, там погреться. Волонтеры чудесные раздают горячий чай, горячее питание. Это ерунда по сравнению с тем, что происходит в этот момент на Бутовском полигоне. А происходит вот что. Каждый пришедший человек, стоящий в очереди, приглашается в соответствии с очередью к микрофону, где священники по очереди или Игорь Владимирович Горьковый там дежурит с книгой памяти людей, расстрелянных на Бутовском полигоне. 20 762 человека. Мы понимаем, более 300 из них причислены к лику святых. И для нашей церковной памяти это принципиально значимый момент. Но читают имена всех. И тех, кто как святые прославлены, и тех, кто не прославлены. Потому что все эти люди без суда, без следствия, без права на защиту были здесь расстреляны и уничтожены. И это страшно. И то, что мы их помним, и то, что мы их называем по именам, возвращая таким образом им вот эту возможность, дар присутствия в нашей жизни, не вычеркиваем их из собственного сознания, собственной истории, а наоборот возвращаем их. Возвращаем их, актуализируем их в нашей жизни. Вот это, мне кажется, это настолько же значимо, насколько и панихида. Ну, может быть, понятно, что литургия – это событие, которое стоит вообще над всем, да? Но вот есть панихида церковная, а это своего рода панихида гражданская. И ведь подходили люди, которые, заканчивая читать отведенную им часть списка, говорили в конце, что здесь, в этом месте расстрелян такой-то мой родственник, мой прадедушка, или мой дядя, или моя тетя, или бабушка, или кто-то еще. Или, может быть, не в этом месте человек расстрелян, а в другом, на другом полигоне, или в другом лагере погиб, или погиб на Соловках, или где-то еще. И то, что у людей есть возможность об этом сказать, донести это до тех, кто стоит в очереди, чтобы мы вот этим хором из 40 сердец подхватили это переживание и пропустили через себя. Вот это, мне кажется, и есть гражданское общество. И это бесконечно важно. И что еще должна сказать? Ну, конечно, когда очередь моя подошла, и я увидела, что там 2 декабря 1937 года в Бутове на Бутовском полигоне было расстреляно 210 человек, у меня помутилось перед глазами. И очень страшно представить судьбу этих людей. Вот когда я из очереди уже вышла, я поняла, что очень замерзла, потому что пока там стоишь, этого незаметно. А что чувствовали они? Без одежды, в страшный мороз, ведь в течение разных времен года там велись эти расстрелы, и зимой какие-то особенно зверские. Что они-то чувствовали? Вот это, конечно, страшно. И еще момент, который бесконечно стучит в голове, то, что ведь это были самые разные люди. Это были люди, которые, может быть, знаете, среди них были и те, кто не до конца осознавал происходящее. Например, дети, подростки, которых там расстреливали за то, что они от голода где-то там своровали 3 колоска в поле. Среди них были люди с ограниченными физическими возможностями, которых просто отправили на расстрел, потому что тюрьмы были переполнены, а лагеря нужно было освобождать под следующих политзаключенных, и они не подпадали ни туда, ни туда, их просто привозили на Бутовский полигон или подобные полигоны, а их десятки по стране, и расстреливали там. Но вот речь сейчас о 37-38 годах, это самые страшные годы сталинских репрессий, вот этих чудовищных чисток. И повторюсь то, что говорила и в прошлый раз. Если нам неприятно об этом думать, и мы о российской истории либо хорошо, либо никак, то мы в инфантильном состоянии пребываем, просто стараясь, как страус в песок, зарыться от этих событий и их не замечать, говоря о том, что, ну как в мою сторону, часто летят камни. Какое право вы имеете очернять историю святого СССР? Вот. Да Сталин вообще, он там церкви открывал, да ему не поклон, давайте его в лике святых прославим.
Это та же история, что с Иваном Грозным сегодня обсуждали.
На мой взгляд, это кощунство. На мой взгляд, это кощунство по отношению к памяти вот этих людей. И что еще меня поразило в этот раз на Бутовском полигоне, Игорь Горьковый неоднократно в нашем эфире рассказывал о мемориальном центре Бутова, о саде памяти, который трудами волонтеров устроен там. это уникальный, конечно, памятник, и дай бог в каждом месте вот таких массовых расстрелов, жертв политических репрессий появилось бы подобное. Будовский полигон, ну, конечно, он такой, знаете, он образцово-показательный. Я 10 раз в кавычки беру эти слова, потому что там машина уничтожения людей, она была разогнана на максимум. Там гордились тем, что становились перед веками труда, и в некоторые дни удавалось уничтожить до 500 человек. И вот я стою в этой очереди, а у меня в голове стучат слова из песни, которую я слушала в детстве, ну, как, наверное, и многие в нашем поколении. Песня Зои Ященко «Кровавая хмельная», «Хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ты делаешь со мной?» Помните? «Еще не сорваны погоны и не расстреляны полки, еще не красным, а зеленым восходит поле у реки». И вот эти слова, они визуализируются на Бутовском полигоне, потому что палачам выдавали по ведру водки, я уж не помню, на каждого или на группу из них, чтобы они не только приняли внутрь, ведь им надо было как-то жить дальше с тем, что они делают и кем они работают, но и смыть с рук запах крови и пороха, а они не смывались. И их ничем невозможно было уничтожить. Вот это самое кровавое хмельная, понимаете, это такие точные слова, хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ты делаешь со мной? А еще в этой песне Зои Ященко, она же, собственно, посвящена-то белым офицерам и генералам, да, им лет ни много и ни мало, но их судьба предрешена, они еще не генералы и не проиграна война, это период Первой мировой. Так вот, в Мемориальном музее Бутова сейчас проходит временная выставка, она проходит до 31 декабря, и все желающие могут на этой выставке побывать. Она называется «Забытые герои Великой войны». Великая война так называется в мировой истории Первая мировая война. Она же, собственно, Первой мировой стала после Второй мировой. И в российской истории она действительно стала войной забытой, потому что когда большевики пришли к власти, они ее назвали вот война империалистическая, а мы строим коммунизм, у нас тут светлое будущее, и вот это вот все мы вычеркиваем, сбрасываем с прохода современности. А на самом деле это действительно великая война. И если бы Россия из этой войны не вышла, возможно, ее итог был бы несколько иным. Возможно, и до Второй мировой бы дело не дошло. Но история, как мы знаем, сослагательного наклонения не терпит. Так вот, в России было немало героев Первой мировой войны. И вот эти страшные цифры, которые можно узнать, ну, как сказать, статистика – это для ученых. А если это, опять же, пропускать через человеческое сердце, а многие ученые, кстати, так и делают, то от этого, опять же, становится очень страшно. 14 генералов русской армии, героев Первой мировой войны, расстреляны на Бутовском полигоне. И им, в частности, эта выставка посвящена. Так же, как герой этой выставки, например, крестьянин, который вернулся в родную деревню с тремя георгиевскими крестами на груди. Еще один крест, он был бы полным кавалером георгиевского креста. Понимаете, то есть это действительно герои, которые свое отечество защищали. Это благороднейшие люди с богатейшим опытом, с критическим мышлением, что принципиально важно, с желанием родине послужить. Что было бы во Второй мировой войне и в том отрезке, который мы называем Великой Отечественной, с 1941 года, когда фашистская Германия на нашу территорию вступила, если бы эти люди были живы? Возможно, не было бы вот этих страшных потерь первых двух лет войны. Понимаете, что такое 14 генералов, которые жизнь свою за родину готовы отдать? Вот их расстреляли за что? За какую-то мнимую контрреволюционную деятельность. А ученые, которых расстреливали, да, на Бутовском полигоне, на других полигонах, ученые, которые сгнили в лагерях, да, не только ученые, но и поэты, судьба Мандельштама здесь, конечно, ярчайший пример. И вот там, например, на этой выставке речь идет о Николае Николаевиче Данилевском, о удивительном авиаторе, уровня Сикорского, но имя Сикорского мы знаем все, а Николай Николаевич Данилевский – это одно из забытых имен. Между прочим, это человек, который чуть ли не первым провел испытание прыжка с парашютом. Как много он сделал для нашей авиации. И как многое еще он мог бы сделать. Расстрелян в 1938 году, в феврале, если я не ошибаюсь. Понимаете, если бы мы сами не стреляли себе в ноги, в грудь и в голову, уничтожая вот таких людей, какой была бы сейчас наша страна?
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера». В студии ведущий радио «Вера», моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала — Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Андрей Тарасов, заместитель главного редактора радио «Вера». Мы продолжаем делиться тем, о чем важно поговорить, и Аля, ты нас на такую эмоциональную высоту подняла сейчас, что сложно продолжать, потому что все, что не скажешь дальше, будет как-то снижением. Но на самом деле то, что ты говоришь, входит в резонанс с моими размышлениями буквально недавних дней. Вообще очень хорошо, что мы об этом на радио «Вера» говорим и так подробно говорим об эпохе репрессий, потому что вот у меня недавно был разговор с одним епископом Русской Православной Церкви, очень хорошим, очень уважаемым, который поделился со мной тем, что вот куда бы он ни пришел, там, в другие СМИ, он говорит в том числе о советских репрессиях, и это потом из эфира вырезают. То есть тема политических репрессий 20-30-х годов сегодня как-то недостаточно, совсем недостаточно присутствует в медиа, а даже где-то ее стараются избегать. То есть история идет до 17-го года, потом сразу 45-й, там, 41-й, великие события Великой Отечественной войны. События Великой Отечественной войны великие, безусловно, и в голову не пройдет каким-то образом ставить это под сомнение, но вот этот период истории, он, конечно, недостаточно вспоминается, он забыт, и очень важно, что мы об этом говорим, потому что без этого, как совершенно справедливо, Аль, ты говоришь, мы не поймем ни нас сегодняшних, ни нас вчерашних, и не сможем ничего помыслить о нас завтрашних. И вот для моего собеседника на эту тему это было связано с еще одной вещью, тоже очень болезненной, с неким возвращением коммунизма в умы и такого симпатизирования советскому проекту, причем в очень тонкой и даже более опасной форме, чем это можно было бы подумать. Ведь вспоминают, что еще в, по-моему, в 90-х годах Схиархимандрит Ильи, Ноздрин, когда только-только Советский Союз развалился, он говорил своим духовным чадам, я это слышал от них, что еще вернется коммунизм. И тогда в это было невозможно поверить, как так, мы только что его отменили, но вот человек как-то духовным зрением что-то предвидел, видимо, про людей, про общество, и когда мы сегодня наблюдаем то, о чем мы сегодня уже говорили, там, канонизация Сталина, там, икона Сталина, изображение Сталина в храме, мы, в общем, понимаем, о чем примерно говорил тогда мудрый пастырь, и вот когда в разговорах с кем-то возникает эта тема, вот коммунизм вернется, и церковь должна оказаться той силой, которая этому как бы противостанет, которая это не примет. Тут возникает вопрос о том, что если коммунизм вернется, сейчас будем говорить очень обобщенно и так футуристически, то, очевидно, он не вернется в форме богоборчества. Он не будет отрицать церковь и подавлять ее. Он будет носить в церковь свой элемент. То есть вот то самое, что все хорошо, церковь есть, только давайте икону Сталина поставим и всех примирим. И это намного более такое тонкое искушение, с которым бороться тяжелее и отслеживать которое тяжелее. Вот такое смешение и перевертыш. Это слово упомянул вот мой собеседник, мне это очень понравилось. Перевертыш возникает. Вместо православия предлагается некая, какая-то совершенно иная форма, иное мировоззрение.
А вместо Христа антихрист, тоже перевертыш.
Да, вот если мы говорим о некой практической имплементации той памяти о репрессиях сегодня, то, мне кажется, она в том числе такая. Помнить об этом и не допускать этих перевертышей и смешений. Но, и, кстати, то, о чем Таля сказала, меня подводит к той теме, о которой я сегодня хотел поговорить. Знаете, это будет такой в конце, в разделе «Разное», надо все-таки о чем-то хорошем поговорить. На меня как-то сильное впечатление произвело недавнее посещение Оптиной пустыни. И почему я еще об этом вспоминаю? Там есть знаменитая фотография предреволюционная, где на лестнице, на входе в Оптину пустынь стоят братья монастыря. И вот экскурсоводы говорят, что на этой фотографии вместе и те, кого преследовали советские власти, кто потом был в тюрьмах, в лагерях и расстрелян, и те, кто их закладывал, те, кто их сдавал, тоже из числа, видимо, братьев монастыря. Вот такая трагическая страница нашей истории. Я помню, что отец Кирилл Коляда, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутово, тоже в интервью у нас на радио, в других говорил, что вот есть такая сложная тема о том, что если, по крайней мере, я не путаю, если память меня не подводит, что в рвах бутовского полигона лежат и те, ну, собственно, жертвы лежат, лежат и палачи, которые потом тоже стали жертвами. И как к этому отнестись? Как разделить одних и других? А лежат они вместе? Это вопрос, на который я сейчас никакого ответа не предлагаю. Наверное, вообще никто не может его предложить. Как-то жизнь, какое-то духовное зрение этой проблемы может его предложить. Ну вот, эта тема и к Оптину имеет отношение. А в Оптину я попал, это будет только совершенно личный рассказ, ну, неким особенным для меня образом. Я, честно говоря, никогда не увлекался такими вещами, что вот в такой-то день, такого-то числа случилось событие, чей день памяти святого какого? Ну, вот явно его, значит, его действие, там, действие его покровительства, его молитва сработала. Не то чтобы я это отрицаю, но просто вот это не было как-то в моих привычках так сопоставлять события. И вот я должен был ехать в Оптину пустынь в середине ноября, читать лекцию. Козельчане, жители Козельска и москвичи, которые недавно стали козельчанами, объединились и такой проект придумали, что преподаватели МГУ разных факультетов, философского, исторического, факультет политологии, едут в Козельск, и жителям Козельска, главным образом школьникам, но и взрослым тоже, там молодежи, студентам, читают лекции какие-то по своим специальностям, связанные эти лекции так или иначе с Оптиной пустынью, с историей, с проблематикой, которая вырастает из этого необычного места, и это называется такой проект «Оптина пустынь Козельск. Культурные символы России». Ну вот и мне тоже довелось от философского факультета, в числе других преподавателей, туда быть призванным и лекцию, и семинар там провести. И должен был ехать, повторюсь, в середине ноября. Но тут звонят в среду прошлой недели и говорят: у нас там заболел преподаватель, а люди уже готовы приехать в эту субботу. Не могли бы вы вот нас выручить и приехать вот вне графика срочно? То есть звонок в среду, то есть надо в пятницу вечером ехать в Оптину. И я как-то так начинаю там свои планы, о планах размышлять, и понимаю, что сегодня вот в среду, в день звонка, день памяти преподобного Амвросия Оптинского. То есть в день памяти преподобного Амвросия Оптинского мне звонят и приглашают срочно приехать в Оптину пустынь. И я понимаю, что когда тебя приглашают лично преподобный Амвросий, отказываться как-то не к лицу. Ну и потом, конечно, очень хочется. Вот. А следующий день – это вообще память оптинских старцев, и я еду. Это, конечно, совершенно особенное место. Наверное, невозможно приехать в Оптину пустынь и как-то вот не что-то очень важное, глубокое пережить. И, конечно, поражает все. Эти места, которые помнят Толстого, Достоевского, Гоголя, Киреевского, Соловьева, царскую семью, и тебя подвозят к этой хибарке преподобного Амвросия, в которой он принимал людей, и говорят, что вот к этой двери, вот по этой дорожке шли вот те же самые там Толстой, Достоевский. Я несколько тушуюсь говорить про Толстого и Достоевского в присутствии Андрея Борисовича, который по Толстому диссертацию написал, и Алла Сергеевна, которая про Достоевского может начать разговаривать с любого места в любой момент жизни, мне кажется, наизусть. Вот. Но вот я со своей так стороны тоже к этому немножко приобщился, и, конечно, тоже такие эмоции, когда вот эта дорога от самого, от монастыря к скиту, вот эти там 100 метров дорожки между монастырем и скитом, и вот тебе говорят, что здесь вот на этой дорожке буквально метался Толстой, зайти, не зайти к старцам, когда приехал и потом все-таки уехал, и совершенно по-другому вообще переживается, ну, переживается все. То есть понимаешь, как бы, что влекло, скажем так, русскую интеллигенцию к этим стенам, к этим старцам. И любопытный момент, вот уже такой тоже для меня, буквально вот на неделю после этой поездки в Обширную пустынь у меня со студентами философского факультета был семинар по философии Ивана Васильевича Киреевского, славянофила, который тоже не то что бывал в Обширной пустыне, он похоронен в Обширной пустыне, его супруга, его старший брат. Может быть, для вот широкой аудитории имя Киреевского не самое известное, но для того, кто хоть когда-либо любопытствовал к теме о споре славянофилов и западников, это имя, безусловно, известное, оно необходимое и большое для истории русской мысли. И Иван Васильевич Киреевский был духовным чадом старца Макария Оптинского, и это тоже очень сильно повлияло на него. И вот я, честно говоря, до этого, читая работы Киреевского, вот как-то не до конца, не то что не понимал, а вот я их читал, и они вызывали такие вопросы, то есть я воображал себя, что если бы я смог сделать с Киреевским интервью, я его бы спросил: слушайте, а вот почему вообще все это пишете? Почему вам так важно все это высказать? А что он высказывал? Ну, есть, ну, я не буду пересказывать всю философию Ивана Васильевича, но есть у него такие знаменитые слова, что разум должен подняться до сочувственного согласия с верой. Вот он решал такую философскую проблему веры и разума, и вот говорил, что вера есть как-то более всеохватная, более фундаментальное начало, просвещающее, освещающее всего человека, и в том числе его разум. И вот думаешь, зачем, вот почему так, ну, что называется, вот важно было Киреевскому об этом поговорить. И вот ходим мы по Обширной пустыне со своими собеседниками, вспоминаем, как говорил старец Амвросий: где просто, там ангелов досто, где сложно, там ни одного. Кто-то из собеседников вспоминает, что похожая мысль была потом уже у старца Николая Гурьянова. Он говорил, что над умными есть мудрые, над мудрыми есть премудрые, а над премудрыми есть святая простота. И вот что такое святая простота? Причем в этой формуле же разум, ум не уничижается, не подавляется, не отрицается. А, собственно, это то, о чем Киреевский говорит. Восхождение к чему-то более высокому, к сочувственному согласию с верой. И вот идем мы, значит, по скиту, где жили старцы. Что-то невероятное в этот момент переживается. И вот наш спутник, монах-коленик, говорит такую вещь, причем в проброс, мне кажется, даже он как бы, ну, не проповедовал, он просто с нами общался. Говорит, ну вот, говорит, что такое счастье? Да все для него есть. Вот есть Христос, Святой Дух и Церковь. Вот оно счастье. В принципе, больше, по большому счету, ничего не надо. И эти слова, которые в студии могут звучать очень общо, очень даже где-то там излишне возвышенно, там переживаются очень просто. Вот там они в каком-то смысле переживаются как та самая вот святая простота. Действительно, это так. И вот в этот момент становится понятно, почему обо всем этом писал Киреевский. Видимо, пережив какой-то свой очень важный религиозный опыт в Обширной пустыне, приобщившись к этому, вот, может быть, свою какую-то меру, но наблюдая людей, которые жили сердечной Иисусовой молитвой, а ведь скит Обширной пустыни так и замысливался как место, где монахи станут жить по-афонски и практиковать сердечную молитву, поэтому оптинские старцы — это, так говоря, как бы в исторической перспективе пример русского исихазма. Вот немножко в свою меру приобщившись к этому опыту сердечной молитвы, действительно отпадают как бы все вопросы, и вот становится понятно, что вот в этом счастье. А если в этом счастье, то уму, разуму нужно к нему войти, иначе он его лишится, иначе он чего-то недополучит. Без счастья хуже, чем с счастьем. Поэтому так важно вот возвыситься до этого сочувственного согласия с верой. И последнее, уже как вот совсем на своем опыте я это пережил, у меня должна была быть лекция в лектории Обширной пустыни, и по некоторой случайности она была озаглавлена там в соцсетях, в рекламах с очень таким претенциозным названием «Философские обоснования религиозного мировоззрения». Это курс, который я читаю в МГУ студентам, и его просто скопипастили в это название там по разным причинам. И вот я выхожу из скита, только что ты был в келье старца Амвросия, и ты идешь читать лекцию с названием «Философские обоснования религиозного мировоззрения». Не думаешь, зачем? Зачем еще что-то нужно обосновывать?
Можно наоборот, религиозное обоснование философского мировоззрения.
И это, собственно, то, чем на самом деле занимался, в том числе Киреевский, вот пережив глубокий религиозный опыт в Оптиной пустыне, потом возникает потребность его словами рационально осмыслить, и это порождает религиозную философию. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, дорогие друзья. В нашем журнале мы обсудили темы, которые, с нашей точки зрения, были достойны и взывали к обсуждению. Я благодарю всех собеседников. Алла Митрофанова, моя коллега, ведущая «Радио Вера», я Константин Мацан. Наши дорогие гости — Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Андрей Тарасов, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Спасибо огромное, дорогие коллеги. Через неделю в это же время, в пятницу, в 6 вечера, снова наш еженедельный журнал на волнах «Радио «Вера». До встречи.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».